Открывайте, пожалуйста, Слово Божие. Сегодня, наверное, вы прочитали уже, какая тема будет. Кто-то получил даже ее по интернету. Мы будем говорить с вами о примирении. В нашей церкви уже 6,5 лет. И церковь под названием «Примирение» очень часто вызывает вопрос. Почему так называется? Кто-то где-то слышал о таком названии. В Питере есть 2 церкви примирения. В Москве мы одни такие. Благих вестей, например, 7 или 8, а вот примирение одни. Недавно один из наших гостей, проповедующих у нас в церкви, тоже немножко говорил о том, что такое название у церкви, где-то он встречался с церковью под названием примирение, это та церковь, где постоянно была вражда, и люди не переносили друг друга. Я верю, что это не про нашу церковь сказано. Чтобы было легче нам с вами отвечать на эти вопросы, если я думаю, что кого-то из вас тоже спрашивают примирение, почему так называется, я решил поднять эту тему сегодня, открыл симфонию, стал искать в симфонии это слово «примирение». Вы не представляете себе, сколько много, на весь год можно только об этом проповедовать, сколько раз встречается это слово «примирение». И впервые встречается в книге «Бытие». И примирителем, интересно, назван Господь Иисус Христос. «Бытие», 49 глава, 10 стих, я прочитаю. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Иисус в пророчестве назван примирителем. И вот здесь вот мы примирились с Богом смертью Иисуса Христа. Я вывел этот лозунг, потому что это явный вывод из этого стиха. И немножко об истории поговорим. Люди пали в непокорность. Бог сотворил мир, Бог сотворил человека, все было прекрасно, все было идиллия, было идеально. И Бог спускался в прохладе дня, беседовал с Адамом, и Адаму было хорошо. Но в какой-то определенный момент человек выбрал все-таки собственный путь. Человек выбрал путь непослушания. Он даже не назвал это так, он решил назвать это, почему я не могу это сделать, ведь я это сделать могу. И люди умные же сами по себе, они же сами могут выбирать свой путь. Но что произошло? Человек просто отказался от послушания Богу, значит, он отказался жить с Богом в мире. А что такое «я не буду жить с тобой в мире»? Это означает объявить войну Богу. И беседуем, многие из нас часто беседуют с людьми неверующими. И когда разговариваю с ними, они говорят, да не воюю я с Богом, да надо мне больно. Я просто принимаю решение своей жизни. Я человек взрослый, я человек ответственный. Почему я не могу сам принимать решение? Причем хуже всего то, что многие из них знают, что именно хочет Бог. Что именно говорит Библия, ожидание Бога, Божью волю. Знают и все равно выбирают свой путь. Ну, потому что мне жить, это моя жизнь, как хочу, так и живу. И даже не понимают, что это и есть тот самый путь не мира. Это и есть путь войны. Ну, а воевать с Богом, в конечном итоге, неразумно. Вот представьте себе, этот малыш, который сейчас только что у нас здесь был, что-то ему не дали или что-то он захотел не то. Он же не понимает, что ему нужно, что ему лучше. Это понимает мама. И он решил, он кулачки сжал, и он решил на маму. Хоть он и здоровенький мальчик, но все равно это смешно будет. Это будет умилять первые 2 минуты, да? А дальше это будет уже вызывать другие чувства. Бога абсолютно не умиляло, когда не умиляет по сей день, когда человек решает, что он сам будет принимать решение относительно своей жизни. И этот процесс, он уже настолько затянулся очень у многих, просто человеку нравится это состояние, он говорит, да не воюю я с Богом, просто, я так живу, я так хочу жить. Представьте себе, человек живет в России, и, паспорт гражданина Российской Федерации, а он решил, что, не буду я слушаться этих законов, глупые они, неправильные, я никому не мешаю. Это вот так я поступать не буду, вот так и вот так. Ему абсолютно параллельно фиолетово стала Конституция, Уголовный кодекс, он решил, что он будет жить так, как он хочет. Нормально это будет? Для него да, но плохо закончится. Да? Коль веревочки не весят, все равно это закончится плохо. А у него, может быть, сначала он будет очень удовлетворен тем, что происходит. Потом он увидит, что что-то не то, что-то не так. В конце концов, когда к нему постучатся в дверь для того, чтобы его забирать, он будет очень изумлен. Ну, а что я такого сделал? Кому плохо стало от того, что я жил по своим собственным правилам, не соблюдая законов государства, в котором я живу? Ну, ничего в этом плохого нет с точки зрения этого человека. То же самое и в духовной среде. Бог очертил некие правила игры и сказал человеку: если ты вот так вот будешь поступать, если ты будешь жить по этим правилам, то тебе хорошо будет. Я тебе буду помогать, и я тебя буду благословлять, и я все тебе дам. Но человек выбирает не так. Интересно, что Бог ищет пути примирения с Богом. Бог является инициатором на этом пути. Бог всегда делает первый шаг и вот прокладывает этот путь мира прокладывает Бог, потому что то, что мы с вами прочитали, Бытие 49.10, Бог есть примиритель. Человек потерял мир с Богом, а Бог в этом пророчестве, он говорит о том, что придет тот примиритель, но здесь же в этом же стихе сказано с ним покорность народа. То есть мир имеет некие условия, человек должен или народы должны подчиниться Богу, должны выполнять Божьи требования. И человек на самом деле нуждается в мире с Богом, хотя не всегда это понимает, как тот маленький ребенок, который не понимает, что есть хорошо, что есть плохо, который не понимает, когда родители ему говорят, что вот хорошо вот так, но ему это не нравится, а он говорит, нет, это нехорошо. Маленький поэтому, глупый, но мы видим, что Бог делает первый шаг, и второй, и третий, и десятый. Бог сам приходит на эту землю, и он сразу знает цель, с которой он пришел. Иисус знает, что конец его земного пути будет Голгофа. Он пришел, заранее зная, что он умрет здесь на земле. Бог Отец посылает Сына Своего, Иисуса Христа, на землю. И еще во времена патриархов, как мы увидели, он предсказывает, так оно и произойдет. Послание к римлянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Интересно, два стиха всего, 10 и 11 стих, в двух стихах трижды «примирились», «примирившись», «примирение». Это Божья воля. 5.10. 5 глава послания к Римлянам, 10-11 стих. Примирение – это инициатива Бога. Бог берет инициативу в примирении в свои руки. И в том, что мы получили примирение, эта инициатива была Бога. Он об этом говорил все время. Говорит по сей день все время. И мы видим во многих окружающих нас обстоятельствах эту инициативу Бога. И его намерения о нас – благие, угодные и совершенные. Всегда Бог повторяет одно и то же. Римлянам 5 глава 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Грешниками, то есть поступающими не так, как нужно. Да, грех – это мимо цели, вы знаете это слово. То есть грешниками или врагами Бога, поступающими не так, как нужно, не так, как Бог от нас ожидает. И когда человек выбирает сам принимать решение относительно своей жизни, то он становится в оппозицию к Богу, он становится врагом ему. Интересно беседовать с людьми, когда рассказываешь им, сейчас задают вопрос, а какой грех самый большой? Вот они начинают мерить, какой грех большой, какой небольшой. Вот они слышали, да, смертный грех. А какие грехи смертные? Нет, ты мне перечисли, какие грехи смертные, какие несмертные. Я недавно беседовал с одним человеком, говорю, зачем тебе знать, какой грех смертный, какой несмертный? Он говорит, я говорю, зачем? Я говорю, то есть ты хочешь. Ну, понимаете сами, да, человек имеет мысль. Грех не оставлять. Просто их продифференцировать и знать, за какой ему будет по шапке, а за какой может быть прокатит. Да? Но у него есть мысль грех оставить в своей жизни. Просто вот смертные грехи он так вот выпишет к себе. И чуть что, так шпаргалку будет так, хочется туда шагнуть. А, это можно, за это просто подзатыльник, да? Там, а за это нету такого у Бога. Нету такого у Бога. За это подзатыльник, за это не подзатыльник. Бог приготовил массу благословений. Вот, благословение дает. То есть, наказание – это отсутствие благословений. Вот он А. Да, благословение – это избавление. Пожалуйста. И тут как все включено, знаете, к этим благословениям сразу столько всего прилагается. Только если человек захочет взять это у Бога. То есть, вот это слово «неверие». Вера в понимании Бога и в понимании людей – немножко разные вещи. Да? То есть, в понимании Бога, если мы возьмем слово «вера», ну, чаще всего слово «вера» встречается, скажем, Евангелие от Иоанна. И, ну, в русском синодальном переводе слово «вера» там встречается в различных вариантах. Там есть и существительные, есть и прилагательные, и глаголы. А в греческом очень интересно, там всегда это стоит в наклонении действия. Всегда как типа глаголы или наречия. Всегда это что-то, вера, она как-то выражается. Вера, она что-то делает. Вера, она как-то изменяет жизнь человека и окружающих рядом с ним людей. Человек меняется, если этот человек верующий. Это то слово вера, как его Бог понимает. Мы можем ему приписывать какие-то другие значения. Говорит, а еще можно спорить с Богом неразумно. Верить, это значит признать. Это значит согласиться с Богом, что Он прав, и поступать в соответствии с тем, как Он показывает, чего Он ожидает от нас, что Он говорит нам делать. И посмотрите, как правила игры Бог описал полностью. И Он говорит, встань на мою сторону, тогда ты будешь видеть благословение. Апостол Павел, интересно, описывает стратегию Бога по нашему спасению, по нашему примирению. Послание в Колоссы, 1 глава, 20 стих. 1 глава, 20 стих. «Чтобы посредством Его, то есть Иисуса Христа, примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещаю всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Вот она радостная вещь, да? Надежда благовествования. Та самая надежда благовествования, которой апостол Павел сделался служителем, которую он отстаивает, которую он возвещает. Бог примирил нас с собой. В этом тексте, то, что я взял, сколько тут, 4 стиха. В этих 4 стихах тоже несколько раз примирить, умиротворить, примирить, встречаются эти слова. И действительно, Бог примирил нас с собой, здесь написано, посредством крови Христовой, посредством тела Иисуса Христа, креста Христова. И каждого из нас Бог сделал служителем, потому что очень много в Библии написано о всеобщем священстве. Нету такого, что кто-то должен служить, вот они вот пусть поют, а я просто буду приходить и на скамеечке сидеть. Нет этого в Библии, да? Всеобщее священство. Второе послание Коринфянам. Вот у вас на руках есть программки маленькие. Там из второго послания Коринфянам, 5 главы, наверху написан там логотип нашей церкви. Да? И там из 5 главы есть 1 стих. Ну вот сейчас мы другие 2 стиха прочитаем. Это стих 18 и 19. А там в программке написан 20 стих. Итак, все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Посмотрите, вот 2 стиха, и здесь 4 раза слово примирить. Примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Примирил с Собою мир, опять в 19 стихе, и дал нам слово примирения. Мы видим, что Бог сделал все, и Он дал нам это слово. Он дал нам ответственность. Просто многие не знают, что теперь с этим словом делать. Ну, получил я это слово, и что теперь дальше делать? Куда его взять, куда его нести, куда его положить, куда его поставить? Да? Вот об этом немножко поговорим. В Библии очень много дается противопоставлений между Ветхим и Новым Заветом. Сегодня с утра мы беседовали с одним братом об этой разнице между Ветхим и Новым Заветом. Давайте немножко посмотрим. Очень хорошо видно, что в Новом Завете мы имеем много такого, о чем и помыслить, и мечтать не могли люди, живущие в ветхозаветные времена. И очень яркое сравнение мы находим в том же втором послании в Коринф, и будем читать этот текст, я бы хотел, чтобы вы его все открыли. Второе послание в Коринф, 3 глава. Я предлагаю, чтобы мы с вами поработали с этим текстом, посмотрели повнимательнее на него. И не расстраивайтесь, если вы не все поймете в этом тексте. Ну, сразу вникнуть это довольно сложно, на это нужно время, которого у нас сегодня нет. Но то, что мы с вами увидим, вот то, что лежит на поверхности, этого нам будет на сегодня вполне достаточно. Открыли, да? 2 Коринфянам, 3 глава. Будем читать с 6 стиха. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с той стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего, но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Дух. Аминь. Все поняли? Да, я тоже думаю, что практически ничего не понятно. Поэтому предлагаю вот здесь вытаскать вот такие, как две колонки. Сделаем такую табличку. Служение Нового Завета, служение Ветхого Завета. И будем с вами следить по тексту. Предлагаю, чтобы смотрели в текст, и вот, ну, сначала первую колонку давайте заполним. Служение Нового Завета. Вот все вместе. 6 стих, посмотрите. Он дал нам способность быть, то есть Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Ясно и просто видно, что служение Нового Завета, ему нужно служить. Да? Тут довольно мелко будет написано, но уж извините. Да? Итак. Ему нужно служить. Следующее, мы видим, что служители Нового Завета – это служители Духа. И еще из этого же стиха мы видим, что Дух, он животворит. Тут как бы принцип понятен. Давайте вместе попробуем прочитать 7-8 стих. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не приходящий, это проходящий, да? кончающийся, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Итак, мы опять видим, что это служение Духа. Там было служители Духа, здесь служение Духа. И еще, что напишем об этом служении Нового Завета? Славно, и даже более славно здесь написано, чем служение Ветхого Завета. Да? Согласны? Хорошо. Тогда 9 стих. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Значит, что такое служение Нового Завета? Служение оправдания, совершенно верно. И здесь написано опять-таки, что оно изобилует славой. Извините. Все, идем дальше. 10 стих. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Итак, опять видим, что оно более славно, чем предыдущее. То есть служение Ветхого Завета, да? То есть вообще настолько более славно, что вообще ни в какое сравнение даже не идет. А? Хорошо. 11 стих. «Ибо если приходящее, то есть проходящее славно, то тем более славно пребывающее». Опять видим, что оно пребывающее, что оно более славно, ну, то есть пребывающее, то есть не заканчивается. И более славно, чем служение Ветхого Завета, об этом, посмотрите, постоянно Павел подчеркивает, чтобы мы увидели, что то, что в Новом Завете, это служение, которое Бог нам дает, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит и до ныне в синагогах, когда они служат по Ветхому Завету. Идем дальше. Где мы увидим следующее служение Нового Завета? Посмотрите на 16 стих. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимает. Ну да, с 14 стиха нужно прочитать, чтобы было понятно. Умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. 14 и 16 стих показывают нам, скажите сами, это служение дается в какой момент? Когда обращаются к Господу. Очень хорошо. Так, 17 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. То есть в служении Нового Завета там есть Дух Господень, там свобода, там хорошо, ребята. Что нам обращаться опять туда? Итак, последний, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Очень много здесь, да, всего? Давайте попробуем перечислить. Главное, чтобы нам места здесь хватило. С открытым лицом взираем на славу Господню. Что с нами происходит? Преображаемся в образ Господа от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь? Хорошо. Теперь сначала выпишем здесь, что у нас в служении Ветхого Завета, а потом просто прочитаем, и оно очень явно будет. Итак, служение Ветхого Завета, 6 стих. Говорите вы. Служение буквы, и какова эта буква? Хороша? Буква убивает. Так. 7 стих. Еще служение Ветхого Завета. Как оно названо? 7 стих, я прочту его. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы его приходящей, я напомню, как это происходило. Во-первых, начертанное на камнях. Сначала вот 10 заповедей, они были написаны на камнях, на скрижалях. Да? Потом, когда Моисей уходил на гору, или вот туда, где он общался с Богом, возвращался, то лицо его сияло так от присутствия Божьего, что на него смотреть невозможно было. И он полагал покрывало, потому что иначе они бы его слушать не могли. На него трудно было смотреть. Глазам было больно, в глазах резало. Поэтому он полагал покрывало на свое лицо. Вот это исторически то, что происходило. А теперь вы мне говорите. Итак, 7 стих. Все, уже записали до этого? Итак, 7 стих. Что такое служение Ветхого Завета? Служение смертоносным буквам. Где оно было написано? Начертано на камне. И какое же оно? Ну, по-любому оно славно. Никто не говорит, что оно плохое, да? Было славно. И эта слава, она как выражалась? Что аж сияние было на лице Моисея, да? Давайте так и напишем здесь. Отображалось славой на лице Моисея. Но что об этой славе мы из этого стиха узнали? Слушайте, вы прямо это, так хорошо все говорите, вот именно так я к чему-то и записал. Наверное, потому что так в Библии, да? Хорошо, 9 стих. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания. Ну-ка расскажите мне, пожалуйста, что вы скажете о служении Ветхого Завета? Это, наверное, 9 стих, это служение осуждения, и опять-таки, что оно было славно. 10 стих. То прославленное, вот это служение Ветхого Завета, даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующей. Ну, как бы трудно по-другому сказать, да? Как вот сейчас это служение Ветхого Завета даже не кажется славным по причине того, что наше служение более славно, что даже в сравнении ни в какое не идет, да? Вот так много Бог подчеркивает, что оно не было плохим. Оно было очень хорошее, классное, замечательное, оно было славное. Но просто настолько лучше то, что сейчас имеем, что ни в какое сравнение не идет. Итак, 11 стих. «Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее». Опять посмотрите, о том, что оно проходящее, и о том, что оно славно. И 13 стих то же самое говорит. Посмотрите, 13 стих. «А не так, как Моисей, который полагал покрывал на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец проходящего». Да? То есть вот оно прошло, что к нему обращаться. 14 стих. «Но умы их, кого их?» Вот этих служителей Ветхого Завета, да? Тех, которые пытаются вот там отыскать истину. Да? Те, которые пытаются жить по тому Ветхому Завету Израиля. Тех людей, которые в наше время ходят, не являясь даже евреями, да? Но много людей, которые создают общества какие-то. Но говорится о том, что их умы просто, они ослеплены. Итак, 14 стих. Я прочитаю еще раз. «Но их умы ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается крестом». А, кстати, где это покрывало сейчас лежит у них? Тоже на лицо они его свое покрывают? Да, следующий стих, 15. Давай сначала 14. Значит, умы у служителей Ветхого Завета ослеплены. Умы у служителей Ветхого Завета ослеплены. И 15-16 стих. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Итак, покрывало на сердце, и то снимается тогда, когда обращаются к Господу. И посмотрите, если немножко дальше мы заглянем в этом же послании, 4 глава, 6 стих, себе запишите просто адрес, а я его прочитаю, 2 Коринфянам 4, 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Каждый человек, находящийся во тьме, и Бог повелел свету осиять, и это покрывало с наших сердец, оно снялось. В тот момент, когда мы поняли, что Господь Иисус, слава Богу, что только Он является тем путем к Богу, примирителем нашим с Богом. Тот стих, те два стиха, которые мы с вами читали из 2 Коринфянам, 5 главы. «Все же от Бога, или все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам, вами, служение примирения». Бог дал это служение нам, чтобы мы не просто его взяли, но чтобы мы служили. И посмотрите, есть, вот что нам делать? Есть две категории людей. Одна категория людей, которым нужно принять это слово примирения. Они еще его не приняли. То есть Бог дал это слово, которым Он примиряет людей в преступлениях, и Он снимает эти преступления, Он омывает их своей кровью, Он принимает этих людей, не вменяя людям преступления их, если люди принимают это слово примирения. Это одна категория людей, люди, которые еще не приняли. И вторая категория людей, это те, кто приняли. Те, кто приняли, те, кто очищены уже, те, кто освобождены от грехов и преступлений, те, на кого Бог смотрит уже, как на своих детей. И тогда Он дает это слово примирение, чтобы мы шли и возвещали то, что вот у вас в программках написано, то, что является логотипом нашей церкви. Посмотрите, 20 стих. «Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». То есть две категории людей. Одна категория людей, которые не приняли служение примирения, которые не приняли это слово примирения, которые еще не примирились с Богом, которого Бог предопределил до сотворения мира. И уже в праотцах он уже сказал о том, что придет примиритель, сказал откуда, из колена Иудина, сказал, что будет, сказал, что должно с нами произойти. Те люди, которые этого еще не приняли. И вторая категория – те, кто приняли. И те, кто приняли, они должны идти и быть посланниками. Посланник, знаете, как на греческом послании? Апостол, да. Мы должны быть все апостолами от имени Христова. Мы должны идти и теребить этот мир и говорить: люди, становитесь люди. Просто задумайтесь о том, куда вы идете, потому что Бог говорит: я предложил тебе жизнь и смерть. Выбери жизнь, живи, но не будь ты неразумным. И мы не должны просто смотреть, как люди погибают, если мы относимся ко второй категории людей. Если мы относимся к первой, то нам нужно пока просто принять. Если мы еще не приступили ко второй категории, если мы еще не стали возвещать, посередине, понимаете, как-то не может быть, посередине нету пространства. Либо ты принял, и тогда ты возвещаешь, либо ты еще не принял. Одно из двух. Поэтому, дорогие друзья, дорогой друг, если ты находишься в первой категории людей, то тебе нужно принять слово примирения. И тогда Бог вытащит тебя туда, куда ты идешь. Если ты уже принял, прекрасно, слава Богу, тогда тебе вместе с этим словом примирения дано служение примирения. Ты должен нести это служение, ты должен нести это слово примирения другим людям, чтобы они примирились с Отцом, чтобы они не пошли. Вопросы есть? Почему наша церковь называется церковь примирения? Давайте помолимся. Кто имеет желание, вот то, что мы с вами слышали, то, что нам вверено служение Нового Завета, нам дано слово примирения, и это намного превосходнее того, что было раньше. Молитесь.